Разворот на восток.
Итак, в этой части программы мы сейчас продолжим разговор о том, что же сейчас происходит на Ближнем Востоке, в европейских и американских столицах. Как предлагают урегулировать вот этот палестино-израильский конфликт на фоне всего этого. Вы знаете, мы вам неоднократно рассказывали о том, что президент России Владимир Путин совершил блиц-турне как раз в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
Блиц-турне на фоне, значит, того самого визита контактной группы,
о которой мы говорили, вот этих...
Да, и в Оттаву. То есть в Вашингтоне их послушали, самых своих основных союзников на Ближнем Востоке, да, арабо-мусульманских, и члена НАТО среди них послушали, проголосовали против резолюции еще одного своего союзника в соавторстве с 97 другими странами. Потом в Оттаве им поулыбались. Люди приехали говорить о гуманитарном кризисе, катастрофе, там, ну, десятки тысяч погибших, более 50 тысяч раненых, искалеченных.
Трюдо улыбается.
Этим, да, им как бы им смешно, им весело. И на этом фоне президент России, той страны, которая имеет контакты со всеми государствами региона, рабочие отношения, как минимум, да, я уже не говорю про традиционные, дружественные, партнерские и так далее, там можно продолжать эти эпитеты. Рабочие, самое главное, рабочие отношения, совершает блиц-турне в Саудовскую Аравию, в Объединенные Арабские Эмираты. Нужно понимать, что наши визиты, они чем отличаются? Тем, что они четко выверены, сконцентрированы, очень содержательны, не распыляются, и там раз в год, условно говоря, раз в пару лет может да, совершить или лидер российского государства, или же, значит, министр иностранных дел, но все это будет по делу. И не то, что там за два месяца по пять раз прилетать, не пойми чего заявить, там, не знаю, выставить себя посмешищем, растерять свои позиции.
Блинкина, да, намекаешь.
Ну, я не буду называть никаких фамилий, пускай наши слушатели делают сами выводы, и это как бы факты. Я сейчас описываю именно то, что происходит, ничего не придумываю там и не преувеличиваю ни в коем случае. И реакция соответствующая. Ну, соответствующая реакция. Сейчас Владимир Путин является самым популярным не арабским или там, не ближневосточным лидером в этом огромном регионе, общественное мнение арабского мира говорит об этом. И не только арабского мира. Ну, о чем тут говорить? Я думаю, что нам нужно рассказать не только об общественном мнении, но и о той политической ситуации, да, которая складывается на Ближнем Востоке и в российско-арабских отношениях. Это очень важный момент. Почему? Потому что мы всегда привыкли. Ну, это правильно, конечно, ясно и понятно, что это наше информационное пространство, и мы говорим о том, как мы относимся к тем или иным событиям или нашим отношениям с теми или иными странами. Я немножко по-другому вижу свою, как минимум, задачу. Я пытаюсь предоставить полную картину для того, чтобы мы понимали, что с той стороны думают. Это и нам поможет правильно анализировать и правильно предпринимать свои следующие шаги. У нас сейчас очень хорошая внешнеполитическая линия, и очень хорошие крепкие отношения, вот чтобы у нас было еще больше понимания о том, что мы имеем и какие у нас перспективы, нужно об этом рассказывать. И сейчас нам поможет разобраться с тем, как в Абу-Даби, в Эр-Рияде, в Маскате, что очень важно, да, мы не упомянули об этом, наследный принц был в Москве на этой неделе, участвовал в одном из форумов ВТБ, встречался и с нашим президентом. Наследный принц Омана, да. И после своего визита Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси, пожелал ему удачи на предстоящих президентских выборах. Это я специально проговорю, потому что на Ближнем Востоке и в самом Египте нужно понимать, как с этими людьми разговаривать. То есть не в плане там языка или еще чего-то, а вот как найти те формулировки, те темы, которые позволят поддерживать именно тот уровень отношений, которые называются не отношениями, не контактами, а связями. Очень-очень крепкими и дружественными связями. И вот об этом во всем сейчас Артем Адрианов, следователь Института международных исследований МГИМО МИД России, проектный менеджер Центра внешнеполитического сотрудничества имени Евгения Алексеевича Примакова, поможет нам разобраться. Артем, приветствуем.
Здравствуйте, Артем.
Здравствуйте, коллеги.
Спасибо, что нашли время в воскресенье посреди дня присоединиться к нам. Но тема интересная. Очень интересно услышать ваше мнение о том отклике, да, который сейчас можно наблюдать в Эр-Рияде и Абу-Даби по следам визита нашего президента. Что об этом говорят, что об этом пишут и какие перспективы там видят в наших двусторонних отношениях.
Ну, отклик в целом в арабских СМИ был очень положительным на этот визит в саудовских, в эмиратских, в оманских новостных агентствах много о нем писали. Писали также там большие развернутые статьи о том, какие будущие проекты состоятся и как эти визиты показывают отношения России с арабскими странами, статус России на мировой арене и статус самих арабских стран на мировой арене. Например, вот показательная была статья в газете «Ашарк аль-Аусад», газета, базирующаяся в Лондоне, но которая традиционно выражает мнение о Саудовской Аравии. Такой как бы неофициальный орган ее печати, который говорит о том, что там действительно думают. Там была любопытная статья о том, что в рубрике «Мнения» там говорилось о том, что этот визит показывает, что Россия остается сильным государством и что, несмотря на 2 года борьбы, да, на 2 года прокси конфликта с НАТО на Украине, Россия практически в нем побеждает и сохраняет свои сильные позиции на мировой арене. И то же самое интересно говорили про Саудовскую Аравию, которая, принимая Россию, показывает, что не подчиняется попыткам давления на нее со стороны других полюсов силы, как говорилось в статье, и что она действительно является сильной страной, которая имеет возможность проводить собственную международную политику и по своим идеям выстраивать свои международные связи. Да, это любопытное заявление, что для них этот... мы рассматриваем этот визит с точки зрения России, да, что мы не находимся в изоляции, что у нас хорошие отношения с арабскими странами. Для них этот визит не менее важным на самом деле был, потому что они показывают возможность принимать российского лидера, несмотря там на западное давление, несмотря на санкции, и действительно утверждаются в том, что они действительно хотят развивать многополярную международную политику и выстраивать связи не только с США, а и с новыми полюсами силы, не только их выстраивать, они уже выстроены на самом деле, да, а укреплять и дальше развивать, несмотря на какие-то нюансы международной ситуации. Вот это самое интересное было отметить.
Артем, сразу не могу не спросить. 1 января 2024 года. Дата знаменательная, не только потому, что это первый день Нового года, но и потому, что ряд стран, в том числе Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Иран, станут членами БРИКС. И, значит, президент России Владимир Путин посещает Абу-Даби, Эр-Рияд прилетает в Москву на следующий день, проводит многочасовые переговоры с иранской делегацией и со своим коллегой Эбрахимом Раиси, после чего проводят переговоры телефонные с Абдель-Фатахом Ас-Сиси. И тут, конечно же, начинаются спекуляции о том, что речь, конечно, идет и не только о многополярности, не только о евразийском векторе развития, хотя было бы услышать интересно, да, было бы интересно услышать и ваше мнение на этот счет, потому что, с одной стороны, разговоры-то идут, а как вот все-таки есть упоминания и есть ли дискурс вокруг БРИКС того же в арабском мире сейчас в свете 1 января, с одной стороны, а с другой стороны, и про возможную какую-то инициативу ближневосточную, может быть, в соавторстве России с региональными странами, и на фоне сегодняшних переговоров, да, по сообщениям израильских СМИ, как минимум, между премьером Нетаньяху и президентом Путиным, есть ли нотки, которые говорят о том, что, возможно, с участием России будут предприняты новые меры по палестино-израильскому регулированию?
Ну, палестинская проблема была одной из главных, которую отмечали в арабских СМИ и в преддверии визита, и после него, потому что там как в арабских СМИ тоже там корреспонденты их спрашивают, какие будут темы для разговоров. Они отмечают, что много будет вопросов региональной повестки, обсуждался и кризис в Газе, и кризис там в Судане, в Ливии, ситуация по Сирии, в Саудовской Аравии, по крайней мере. Президент Ирана, как, наверное, многие, если читали речь, которую он сказал во время открытой части переговоров, была во многом посвящена именно палестинской проблеме, проблеме Газы и того, что там происходит. И, собственно, все лидеры выражали надежду, что с Россией они вместе могут дальше продолжать сотрудничество для того, чтобы прекратить конфликт, возобновить перемирие и достичь каких-то реальных результатов для его прекращения невременного. И здесь интересно отметить, да, что и роль России тоже в этом плане положительно воспринимается.
Так,
что
коллеги, касается... позвольте, извините, пожалуйста, вот, позвольте уточнить сейчас. Просто Турал говорил о только что состоявшихся переговорах, телефонном разговоре Нетаньяху и Путина. И вот из Тель-Авива пришло расширенное сообщение. Оказывается, премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом России Путиным в воскресенье выразил недовольство позиции представителя России в ООН и на других площадках в вопросах, которые касаются палестино-израильского конфликта. Это канцелярия премьер-министра Израиля сообщает. И говорят, что Нетаньяху в ходе разговора с президентом России также резко раскритиковал опасное сотрудничество между Россией и Ираном. Это была цитата. То есть, извините, Нетаньяху позвонил, чтобы рассказать Путину, что он неправильную политику на Ближнем Востоке ведет, видимо. Я правильно сейчас понял?
Ну, судя по заявлениям офиса премьер-министра Израиля, виноваты все вокруг, и в том числе Россия, но только не они. Ну, то есть вот я вижу это именно так. А особенно на фоне контактов России на Ближнем Востоке, ведь в Тель-Авиве, конечно, будет нервно реагировать на то, что Москва пытается какие-то альтернативы американскому тупику выдвигать в этом регионе, особенно в свете происходящих событий, конечно же, там занервничали. То есть я уверен, что звонили-то как раз вот именно из Израиля, или не из Москвы точно, в воскресенье это. Ну, поэтому неудивительно. Другое дело, что я уже вот тоже смотрю заявление Сергея Викторовича Лаврова, и наш министр иностранных дел правильно подчеркнул, что мы-то имеем дело только с политическим крылом Хамас, с которым дело-то имеют все. А война идет, и очень мало кто вспоминает об этом, а многие вообще не знают или пытаются как-то не замечать, кто напал 7 числа, пересек границу. Бригада из Аддина Аль-Касама. Военизированное крыло организации «Хамас», да? И с ними-то у нас нет никаких отношений. Да и мало у кого есть вообще, в принципе, в целом. А что касается российско-иранских отношений, ну, тут, извините, как бы вообще не из Израиля и не из каких-то других мест должны что-то там говорить,
извините,
на этот счет.
Извините, что я вклинился, я просто прочитал это сообщение и немного так удивился.
Да, Артем, продолжу я вопрос, с вашего позволения, Евгения, про Египет все-таки. Пожелания успехов в предстоящих президентских выборах, они уже, да, голосование уже началось, и 3 дня продлится. Скажите, пожалуйста, нам, что это значит с точки зрения, как минимум, восточного политического этикета подобного рода пожелания?
Ну, это пожелание на то, чтобы в дальнейшем укрепить отношения, потому что, я думаю, больших сомнений в победе Абдель-Фатаха Сиси на этих выборах ни у кого нет, и пожелание ему все-таки победы на выборах – это просто хороший жест вежливости, который будет оценен с египетской стороны, и поскольку Египет для нас тоже очень важный партнер на Ближнем Востоке, особенно в экономическом плане, потому что очень много совместных проектов, и российская АЭС, которая строится в Эдаба, да, и сотрудничество в сфере продовольственной безопасности, и промышленное сотрудничество, много промышленных товаров российских идет в Египет, и дискуссия по вопросам там, Газы и Судана, для Египта это все очень важные вопросы, и поэтому сохранить отношения с партнером вовремя, сказать о том, вовремя его поддержать и вовремя сделать жест вежливости, это всегда будет оценено с арабской стороны. Поэтому это тоже достаточно хороший и позитивный знак.
Я вот сейчас пытаюсь найти хоть какие-то сообщения о подобного рода пожеланиях, там, я не знаю, со стороны европейских коллег или американских коллег президенту Египта.
Ничего напрасно тратишь время.
Ничего не вижу. И вот если наши, кто-то из наших слушателей, да, или коллег сейчас, наблюдающих за нами, может нам помочь с этим, то, пожалуйста, присылайте, звоните, пишите на этот счет. Пока я не вижу. И, конечно, вот это вот то, о чем я говорю. То понимание, да, как нужно разговаривать с Ближним Востоком. То есть не какими-то вот этими...
Чтобы Бербак, что ли, позвонил?
Да, ты знаешь, да. Не имеет значения, кто там им наберет. Но вот этикет и доброжелательность, несмотря на все, может быть, да, имеющиеся разногласия, слава богу, у нас с Египтом другого формата отношения, в отличие там, от египетско-европейских тех же отношений. Но они всегда имеют место быть. Вот помнишь трагические события землетрясения на Ближнем Востоке, когда даже министр иностранных дел Греции, которая с Турцией там буквально за пару недель до этого находилась чуть ли не в состоянии военного конфликта, мобилизации и прочего, но он же полетел именно вот в этот регион, они облетели на вертолете вместе с турецким коллегой тогда еще Мевлютом Чавушоглу, и это стало началом той нормализации, которая на этой неделе вылилась в подписание декларации о дружбе и добрососедстве между двумя странами, которые 100 лет не удавалось подписать. После Лозаннского договора невозможно, не удавалось никому подписать такого договора, концептуального договора, позитивного договора, документа на уровне глав государств, который подписан сейчас. То есть это еще один камушек в нормальные отношения, да, в фундамент нормальных отношений. И этого, не, извините, такой жаргон, да, не догоняют, ну просто не догоняют ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне, ни тем более в Париже, который вообще там последние годы... Ну, это просто очень странно то, что происходит во французской внешней политике, на Ближнем Востоке в том числе. Артем, хотел бы спросить вот что. Следующий вопрос, следующая тематика. Вы тоже об этом упомянули. Продовольственная безопасность, энергетическая безопасность. И в этом свете мы знаем, что огромное давление сейчас оказывается на наших партнеров, и на те страны, которые имеют значительный внешнеторговый оборот, или же, к сожалению, все еще зависят от западных финансовых инструментов, а про арабские страны Персидского залива или арабские монархии Персидского залива, так там вообще привязка, да, к курсу доллара происходит, и вот этот вот петродоллар или нефтедоллар, это, собственно говоря, вот на этом в том числе и зиждется уже много лет и десятилетий. Скажите, пожалуйста, как эти страны и вот эту вот политику, избирательную политику сотрудничества с Россией проводят, и как они, как у них получается синхронизировать те усилия, которые предпринимаются для развития экономического сотрудничества с Россией, несмотря на возможные вторичные санкции или там, прямые санкции со стороны западных, пока еще партнеров этих стран?
Ну, им довольно сложно это делать, но они отчасти, наверное, ходят так по острию ножа каждый раз, но видят выгоду в том, чтобы сохранять экономические связи России, с Россией не только сохранять, но и преувеличивать их. Конечно, давление на них оказывается, и периодически мы видим, как эти страны идут на какие-то уступки, да, но небольшие, потому что все-таки какие-то там косметические вещи они делают, как там то, что там Bloomberg постоянно сообщает, что там такие-то товары они перестали экспортировать в Россию или другие. Но так или иначе, как бы много чего действительно идет через Эмираты, через Саудовскую Аравию, какие-то и финансовые операции, и поставки многих товаров через них идут, потому что им это в первую очередь выгодно, для них это привлекательный посреднический бизнес. Им это важно и с политической точки зрения, для того, чтобы укреплять отношения с Россией, для того, чтобы Россия тоже имела заинтересованность в продолжении сотрудничества с ними, поэтому им это удается совмещать во многом из-за того, что они понимают, зачем это им нужно, и как они могут, если что, пойти на какие-то небольшие уступки западным странам, не подрывая тем самым основы этого сотрудничества. Так что у них это очень тонкая и такая мудрая игра, которую они ведут, и у них это хорошо получается. Эмираты это точно давно умеют, учитывая, какие торговые и экономические связи у них со всем миром существуют, и как они там санкции против Ирана нарушали постоянно, то, что там Дубай имеет всегда со всеми хорошие логистические и финансовые связи, это они уже очень давно хорошо умеют.
Вот в этом свете, да, и в этом ключе, не могу не спросить. Британская пресса, начну в порядке, значит, более близкого географически, да, партнера Саудовской Аравии. Британская пресса писала о том, что за несколько дней до визита Владимира Путина в королевство наследный принц Мухаммад бен Салман отложил свой визит, в свою очередь, в Лондон. Это первое. И второе, американцы уже начинают потихоньку писать о том, что Эмираты и Саудовская Аравия подобного рода необъявленными визитами российского президента начинают давить на Вашингтон и на демократическую администрацию. Мол, у Мухаммеда бен Салмана давние счеты с Джозефом Байденом. А Ир-Рияд, а Абу-Даби в принципе не любит, когда на него оказывают давление, а тем более публичное давление. И поэтому отношения, крепкие отношения с Москвой – это еще один метод показать американцам, что так себя вести не надо. Вот как на самом деле арабские страны, да, это связывают друг с другом? Есть ли все-таки действительно какие-то предпосылки считать это попыткой давления на Вашингтон в этом ключе? И так ли все однозначно, как британцы пишут, о пренебрежении со стороны Саудовской Аравии к Великобритании?
Не знаю насчет того, какой действительно график у наследного принца Саудовской Аравии. Известно, я об этом говорил перед переговорами Владимир Путин, что Мухаммеда бен Салмана ждали в России, что он должен был приехать в Россию, но, видимо, там планы поменялись. Возможно, это связано с ситуацией в Газе, которая постоянно меняется, и ролью, которую Саудовская Аравия там пытается играть и играет в этом кризисе. Возможно, Мухаммед бен Салман там лично принимает участие, так что тайны его графика нам неизвестны, к сожалению. Но тот факт, что Саудовская Аравия и Эмираты показательно, очень почетно принимают российского президента, что в Абу-Даби начертили в небе российский триколор эмиратские самолеты, что был очень торжественный прием. И это яркий показатель того, что арабские страны демонстрируют и Вашингтону, что у них есть другие партнеры, что Вашингтон – это один из партнеров. И тут вспоминается любопытная цитата одного из саудовских министров еще в начале 2000-х годов, что как бы в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия не хочет как бы разводиться с Соединенными Штатами, а хочет иметь как бы много жен, да, с различными полюсами силы, да, и как бы для них это показатель того, что США это просто вот одна из четырех жен, не знаю, как это назвать, да, равная с другими полюсами силами, с которыми Саудовская Аравия пытается выстраивать связи. Что они могут принимать и Си Цзиньпиня на арабо-китайском саммите в декабре прошлого года, и Владимира Путина в этом году, и с Байденом проводить переговоры, просто как бы, у них это различные треки внешней политики, и пытаться на них давить для того, чтобы выбрать только один, да, любимый полюс силы, скажем так, это безрезультатно, потому что это вызовет только обратную реакцию. Да, в арабской культуре такое публичное давление, да и давление в целом, ведет скорее к обратной реакции, чем к действительно каким-то полезным результатам.
Ну и минута у нас остается, если коротко, по двусторонней повестке. Какие бы вы там три главные темы выделили бы для себя по итогам этого визита? Ну, не считая, конечно, внешнеполитической, а именно вот двусторонней.
Мне было интересно, что в делегацию российского президента входили в основном представители экономических ведомств. Да, там был Минпромторг, Минэкономразвитие, ВБРФ, Центробанк. Очень много экономических ведомств, так что это и показатель повестки, да, что, я думаю, обсуждалось много экономических вопросов экономических связей. Они особенно плотные с Абу-Даби. Да, буквально в ноябре Абу-Даби посещал Денис Мантуров, министр промышленности и торговли в ходе дубайского авиашоу. Да, так что эта повестка развивается активно с Эмиратами и будет еще активнее развиваться с Саудовской Аравией, поскольку там было много действительно тем для экономического, торгового, инвестиционного сотрудничества. Я думаю, к Саудовской Аравии сейчас многие присматриваются.
Артем, мы благодарим вас за участие в авторской программе Турала Керимова «Разворот на восток» в эфире радио «Спутник». И нашим слушателям напоминаем, что исследователи Института международных исследований МГИМО МИД России, проектный менеджер Центра внешнеполитического сотрудничества имени Примакова Артем Адрианов был на прямой связи с нашей студией. А мы вернемся в эфир сразу после выпуска новостей.